Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 12 студзеня.
Венесуэльскі сцэнар у Беларусі нерэальны, але чаму Лукашэнка панікуе?
Я падумаў, боже, это ж пра Трампа, ну, он не знае, што хоча.
Протесты у Иране. Причины и магчымыя наступствы.
Если ударять, то ударять надо было, по крайней мере, в пятницу, в субботу.
Не починайте з зали. Тренер про головну помилку після зимових виходних.
Не треба себе заставляти, бо це повинно стати абсолютно естественно і неотъемлемо частю життя.
Про гэта ды іншае більш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэч з першага гуку.
Минулым тыдні Лукашенко уручаў прэмію за духоўнае адраджэнне і заявіў, што венесуэльскі сцэнар у Беларусі немагчымы.
Аднак нават калі раптам нешта падобнае адбудзецца, на гэты выпадак усё прадугледжана.
Пры гэтым, у словах кіраўніка Беларусі, эксперты чуюць лёгкую паніку. Чаму?
Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё наш рэдактар Дмітрий Лукашук пагутарыў з палітычным аглядальнікам Віталём Цыганковым.
Патлумач мне тады, калі выдатна разумеем і ён, і мы, што Трамп, умоўна кажучы, Венесуэлу 2-0 у Мінску праводзіць не будзе.
Не будзе.
Што Пуцін таксама мяняць яго хутчэй не будзе, бо ён і так адпавядае ўсім патрабаванням. З чаго тады гэты стэндап?
Ну, таму што это мы канстатуем на пазіцыю сітуацыі на сённяшні момант. А Лукашэнка бачыць, як, ну, скажам, пачаўся чарговы раз ламацца свет, ламацца правілы, і то, што мы зараз констатуем, не абавязкова будзе праз 3-5-6 месяцаў, не то, што гадоў. Я, у нас на свабодзе была такая перадача са мной, з Карбалевічым, з Драгахрустам, прагнозы на 26-й год. Я ўжо хацел напісаць, думаю, не буду выпендрывацца, лішні раз скажуць, зноў хваліцца, што казал я...
Говорит, поэтому пісаць не буду, а прагавару в эфіры.
Так, это нідзе не застаецца. Так я хацел сказаць фразу, што сказаў я, што у 26-м годзе першыню за апошнія гады я бачу магчымасць для вялікіх пераменаў у свеце і ў нашым канкрэтна рэгіёне. Але не думал, что так хутка это почти прогноз справдживаться. Бо сапраўды, я вот и выигрывал, так сказать, конкурсы прогнозов сярод аналитиков некалькі гадоў, бо признаюсь тому, что давал довольно консервативные прогнозы, просто банальные. Тут ничего не будет, тут ничего. А люди, может, давали больше такие оптимистичные и проигрывали. А я вот давал банальные, пессимистичные, я займал первое место. То зараз на 26-й я, ну, не только по свете, не было там у нас пытания про Иран, ці Венесуэлу, але и про наш регион, ну, по-перше, предсказал, ну, рызыкнул сказать, что я лечу, что война, не война, а военные деньги могут скончиться в 26-м годе. Другое, что экономичные, скажем, падение России будет намного больше, чем мы думаем. Не там не 0, не 1-2%, а это, получается, санкции и падение ценов на нафту, самое головное, что Америка добивается, который агент КДБ Трамп, что зараз робить? Это просто уже, ну, радикальное изменение нафты, вынику его нигде он наскоковывает там на Индию, каб она не купляла нафту, и он захопливает российские танкеры. Я не знаю, что еще можно чекать антироссийского. Он только что не бомбить Москву.
Воронеж.
Да. А максимально робить антироссийские деяния. И при этом люди находятся, его называют там агентом Путина. Ну ладно, я так с такими не хочу спрашаться, але просто вот я хочу, да, речи, выказать зараз свою повагу тем людям, які вот, коли почалася эта венесуэльская история, у многих это просто вот в противлении к этой истории было безумовно просто ненависть до Трампа подставы. И неважно, возробил бы то же самое Байден, и они бы хвалили его, все правильно зроблено, нарешти демократ скинул диктатора, коли зробил то же самое, Трамп порушение международного права, и он это робит не для демократы, зараз венесуэльцы вызвали полезневоленных, так само и он это робит, напомно, для Нобелевской премии, там мало белорусских, еще венесуэльцев.
До речи, выбачай, что перебиваю, зараз вот перед тобой у нас был у эфиры экономист, экономичный оглядальник Андрей Маховский, и он сказал дивную речь. Попередники Трампа, коли починали некие там войны в инших краинах, богатых нафтой, и они казали про то, что мы ж несем демократию, демократы наперш за все. Ну и нафта там вот, ну, як бонус. Вот,
побочек, казалось.
Да, по вынику как бы с нафтой у них оказывалось все нормально, а с демократой что-то не складывалася. А Трамп кажа Маховскі, нічога пра дэмакратыю не казаў. Ён адразу сказаў, мяне цікавіць нафта. Па выніку ён атрымаў нафту, але і, ну, дэмакраты і тане.
Што...
Дэмакраты і тане, ну, палітвязні выйшлі,
да,
на волю.
Можа быць, і з дэмакратыі будуць перамены, да, хацелася б. Але я вот, ну, это цікава твой дадатак, да, пра такое мысленне просто заідэалізіраванае, калі людзі не ацэньваюць ні дзеянне, а нейкую асобу. І я вот пачаў з таго, што да, многі просто гэтыя дзеянні Америкі не падтрымліваюць просто таму, што Трамп. А хоць ён нават заўтра, не ведаю, пачне хадзіць там па вадзе, Христос, скажы, што не ўмее плаваць, ці чаму такое. Ну, карацей, але і шмат людзей, зараз я захапляюся, якія рэальна, ну, не любяць Трампа, не раз это выказывалі, але зараз ацэнілі станоўча дзеянні Вашынгтона і Венесуэлі. Вот это мне падабаецца. Ёсць абсалютна все падставы не любіць Трампа, і я в значнай ступені за шмат чаго я не люблю, за яго там хамскія выпады, за яго недастатковую падтрымку Украіны, пра што мы з табой абмяркоўвалі тады, асабліва вясной мінулага года, калі это было на страшным некім узроўні. І все это выказывал. Але, ну, потым трэба ацэньваць дзеянні, і трэба как бы умець, ну, не всім это даецца, аднесці стаўленне да асобы, да стаўленне да дзеянню і наступства самае галоўнае. Я сёння напісаў, точнее, бачыў такі пост, ну, думаю, там, конечно, мне прыйдуць уже каменты і будуць крытыкаваць, но это смешная фраза з Гёта, да, з Фауста, дзе Фауст пытаецца, хто ж ты, і адказвае яму: «Я та сіла, которая хочет зла, но вечна делает добро». Вот такая фраза. То бок, я подумал, боже, это ж про Трампа. Ну, он не знаю, што хоча зла, але это про то, што как взаємазвязаны тое ж самае добро і зло ў свеце. Мне, конечно, там накідаюць, што вось, так можна апраўдаць любого там человека. Ну, але это философская думка про то, что нельга быть таким, ну, зацикленным на некой риторице, а треба оценивать деяния их наступства.
Гэта программа «Еўразум» и размова с Дмитра Лукашука с Виталем Цыганковым. Гаворка про Венесуэлу, Беларусь и будучыню.
Я звернуся еще раз до твоего апошняга допису у телеграм-канале. Лукашенко зараз вельми неутульно и некомфортно. Балюча разуметь, что оточение Мадуры, як выникая из ведомой на сегодня информации, видовочно его сдало, не оказавши супротиву. Про гэта ж самое, что его там сдали. Лукашенко учора так само с такими вот вачыма казал. И он сапраўды не выключая магчымасці, что знойдутся гарачыя головы у его оточения, якія здзейсняць такую здачу Лукашэнкі, моўны палацавы пераварот?
Ну, это ж як бы не робіцца за хвіліну, да? Робіцца, ясна, рыхтуецца дастаткова доўга. Ну, пакуль, відаць, за абставіну все акалічнасці гэты мы не ведаем аперацыі амерыканскай, але, ну, то, што вось гэта адбылося, это, безумоўна, уже можна засведчыць. Вось хто там, в якой ступені здаў. Ну, супраціў уже был, амерыканцы там все-таки былі там ахвяры сярод венесуэльцаў і кубінцаў, якія абараняць Мадуру. Только сярод амерыканцаў не было ахвяраў. Так што, што ён можа? Ну, беларускай сістэме, дзе калісьці Лукашэнка паміж, мы з табой, так сказаць, чай не 18 годзікаў, дзе першы год жывем, памятаеш пра Чыгіря, это был, скажам, нашым
прэм'ер-міністр.
Прэм'ер-міністр у 94 па 96, першы прэм'ер-міністр Лукашэнкі в кабінеце Лукашэнкі з 94 па 96 да рэферэндума. І Лукашэнка тады ўжо публічна казаў: «Я ведаю, што Міхаіл Николаевич, и он нават на кухне меня не критикует. Вот жонка критикует его меня, а он со мной спрашивается и меня обороняет». Бок признавался, что прослухивается все нават на кухне. И это еще было при тих технічних магчимостях. Зараз, я думаю, ну, уявить себе нескольких там белорусских, ну, умовно скажем, силовиков, чиновников, которые в сегодняшней ситуации и сберутся и подумают: «Боже, як он нам надокучил, а давайте нечто сделаем». Ну, один одному не буду доверять. Максимум там два человека, три человека, они уже будут бояться про это казать. Нават, коли у них по некой причине такие думки возникнуть. Тут, до речи, ну, коли свете, раз вспомнил, Сергей Чалов спал, я в дадзену падку вельми патрымлю, коли он казал, что треба вот звертаться до их, до гэтых, ну, скажем, чиновников, силовиков, тлумачить им, что гэта для их, ну, скажем так, протягивание існавання Лукашенки, для их это, ну, гибель, и несе только негатив. Ну, это трошки такие, ведаешь, добрые пожидания. плане, ну да, хотелось бы так. Але, ну вот, я конкретно, коли литерально все там контролируется, прослуховывается, спецслужбы, силовики, самая моцная частка у белорусским политичным поле в том Беларуси. И ясно, что они все один одно боятся, ясно, что Лукашенко их один на одно нацковывая, там, не дай Боже, одна там спецслужба выросла. Но зараз сярод всех, безумовно, выросла КДБ. Ну, нават он перамовы дипломатичные ведзе, коли ранее там была там ці служба аховы Лукашенки, там ці Министерство внутренних справ, ці прокуратура, то зараз, конечно, над всеми узвышается КДБ. Это каже про то, что именно это такий накерунок сярод готовократий. На жаль, объективно оценивающий, можно сказать, что не вельми шмат процентов, коли там один наберется с 99 супрац на то, что такое вот на сегодня может отбыться. Некие геополитичные зрухи, коли отбудется, все зашевелится. Ну, умовно скажем, есть ситуация СССР 85 года, а есть ситуация 90 года, которая закончилась 91-м. Ну, мы зараз не в 90-м годе, я не веду, какие там 86-87-м, коротей. Это может история не так же идти, может идти все намного хутчэй, я ж кажу, калі пачнуцца такія паразы геапалітычнай Расіі, як мы бачым, ты яшчэ не задал ніводнага пытання пра Іран, ну, мы не спецыялісты па Ірану, але просто скажам да кучы, што гэта вельмі важна, это больш важна, чым Венесуэла. І калі падзе іранскі рэжым, ну, гэта такі ўдар па не толькі геапалітычных, канкрэтна ваенных магчымасцях Расіі, да, ну, канешна, яны пачалі все гэтыя ўжо шахеды ў сябе будаваць, не ў гэтым сэнсе, але ў сэнсе хаця бы тым, что, ну, просто такі вялікая па насельніцтву і патэнцыялу дзяржавы, яна перайдзе з этой асі зла, это будзе вельмі моцна. Не будзем загадваць, мы бачым, што зараз там адбываецца, бо столькі разоў іранцы паспрабавалі ўже мірна, от беларусы адзін раз паспрабавалі мірна. И я кажу, гляжу на иранские зараз сцены, которые проникают, я кажу, это то, что может не быть Беларуси николи, але коли в Беларуси вот з'явится другая серия, то это уже будет подобно зараз, бо иранцев уже не другая, это третья серия.
Да.
И они три раза срывали, два раза мирно, зараз они уже, ну все, мы хотели максимально мирно, добро выходили с лозунгами за женщин там, за свободу, кричали. Нет, теперь они берут штурмом полицейские участки, бо они зрозумели, что мирно с этим режимом не проходит. Это то, что вот, коли у уявить себе, что что-то может при певном развитии истории зараз явиться в Беларуси, то уже будет больше подобно на другую серию, на Иран. Коли наученные опытом 20-го, беларусы уже не будут поводить себя мирно. Поэтому нам так важно, ну, иранское, не ведаем, там обовязково все добро скончится, но то, что называется, тримаем кулаки, да?
Зараз прийде Иван Кравцов, расскажет тебе про Нацгвардию российскую, про небезпеку, про то, что одразу российские войски придут на допомогу Лукашенку, коли раптом он будет не справляться с допомогой своего губазика, АМАПа и 3214.
А вот, ну, это так само вечная тема, давай я выкажусь про это. И коли кажут, что вот однозначно там, ну, такие сценар, и так, он не такие вероятные, але коли будет, то это вот самый страшный негатив, там Россия. А это не так все однозначно однобоково. Коли вот Россия зрыная там Лукашенку, бы он уже недостатково пророссийский, ха-ха-ха, смешно гучить. Мы уже по початку нашей размовы говорили про это, потому что его свергать, когда он максимально обеспечивает все стратегические интересы России. Ну, вот он извергнет его, поставить некого своего, умовно скажем, там, силовика, те что. Ну, это не значит, что в Беларуси от этого будет большая стабильность, навод под, под, скажем, российской де-факто оккупации. Они ж не будут оживлять, ну, скажем, некую аннексию такую юридичную, вот им как бы на во что это. Але, ну, коли допустить, что вот они не будут, а просто изменяют керовника, то там з'явятся, по-перше, разные интересы. Не все будут задоволены этим поставленным Россией керовником, менавито внутри белорусской номенклатуры, внутри силовиков. Почнуть его прощупывать, образно кажучи, насколько он мощный. Почнуть этой же России давай казать, а давайте мы иншего поставим. Почнуть, ну, некие силы живут. Когда тебе почнется бардак и беспорядок, это не то, что там будет железная стабильность. Она в значной ступени зараз базуется на прозвище конкретной особи Лукашенки. Не тому, что он такой там мудрый политик, хотя, ну, конечно, привычный уладу трымать, умея, ведая як. А и тому, что есть, ну, инерция прозвища, инерция вот этого всего. И любые новые умовы Петька Иванов там з Росіі ці там умовны Вальфович там з Беларусі, ён не будзе так вот адназначна стабільна ўтрымліваць владу. Гэта як мінімум не аксіома. Это все, ну, скажем, история, вся политология кажет, что как раз это будет сприять разбалансировке влады. Там еще и конституция одно, другое, там мается на вазе Всебелорусский народный сход, там так званый парламент, там администрация, все это, как это все треба, зараз оно все это тримается в руках, дякуючи існованию Лукашенки, который де-факто, ну, просто на им тримается, а не на законах. А коли выйдет некий инши, то они повинны будут на некое законодавство опираться. Каратей, гэта вось абсалютна не асцярожна скажам, не аксіома, што ў выпадку гэтага Расія ну, атрымае плюс. Она ж таму это не рабіла ўсё руце, колькі Лукашэнка давадзіл. Ну, она ж разумела, калі там уже Брозда і там адсуздальцы ў Расіі крычалі, што вот зараз Расія этого паставіць на месца, скіне, паставіць другого. Акрамя адсуздальцаў в самом Крымлі сядзелі, відаць, больш адэкватныя людзі, якія разумелі, што гэта звяржэнне Лукашэнкі замены ў іншым прынесе больш хаоса і для інтарэсаў Расіі. І больш паставіць их в небезпеку.
Далее у программе Евразум.
Протесты у Иране. Причины и махчимые наступствы.
Если ударять, то ударять надо было, по крайней мере, в пятницу, в субботу.
Не починайте с залы. Тренер про головную помылку после зимовых выходных.
Не надо себя заставлять. Это должно стать абсолютно естественной, неотъемлемой частью жизни.
Сустренимся после новинок спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Арына Сабаленка стала пераможцай турніру ВТА 500 у Брызбене. У фінале першая ракетка свету абыграла 26-ю у рэйтынгу украінку Марту Кастюк 6-4-6-3. За увесь турнір беларуска не аддала ніводнага сета, выйграўшы ўсе 5 матчаў з лікам 2-0. Сабаленка заваявала трафей у Брызбене і год таму. Наступны старт – Аўстраліан Опэн. Ілья Салаўёў закінуў сваю першую шайбу ў НХЛ і стаў 11-м беларусам з голам у наймацнейшай лізе свету. Дакладны кідок абаронцы дапамог Каларада разграміць Каламбус 4-0. Акрамя таго, Салаўёва прызналі трэцяй зоркай матчу. Напрыканцы года ён амаль 2 месяцы не гуляў у асноўным складзе лідара заходняй канферэнцыі, але пасля вяртання набраў 3 ачкі ў 4 сустрэчах. Марыя Жодзік заняла 6е месца ў галасаванні на найлепшага спартоўца года ў Польшчы. Беларуская скакуха ў вышыню апынулася вышэй за зорку Барселоны Роберта Левандоўскага, які стаў 7-м. Ураджэнка Баранавічаў Жодзік заваявала для Польшчы адзіны медаль на чэмпіянаце свету 2025 года па лёгкай атлетыцы. Перамогу ў галасаванні атрымала Клаўдія Звалінская, якая выступае ў слаламе на байдарцы. Другое месца заняла тэнісістка Іга Свён, так, а третья – волейболист Вильфреда Леон. Футбольная Барселона упершыню ў гісторыі клуба выйграла 3 фіналы запар у мадрыдскага Рэяла. 11 студзеня каталонцы перамаглі прынцыповых супернікаў у фінале Суперкубка Іспаніі 3-2. З такім жа лікам 26 красавіка мінулага года завершыўся фінал Кубка Іспаніі. А на пачатку мінулага года Барса зноў абыграла Рэал у Суперкубку, на гэты раз з лікам 5-2. Такім чынам каталонскі клуб усталяваў унікальнае дасягненне ў супрацьстаянні з галоўным канкурэнтам. Там. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум.
У Іране працягваюцца масавыя пратэсты, якія ахапілі больш за 100 гарадоў. Разам з імі ўзмацняюцца і рэпрэсіі. У краіне адключаны інтэрнэт, таму інфармацыя, якая даходзіць вонкі, вельмі абмежаваная.
Медыкі, з якімі атрымалася звязацца карэспандэнтам BBC, паведамляюць пра перагружанасць бальніц параненымі і забітымі. Амерыканская праваабарончая арганізацыя ХРАНА, якая працуе ў Іране, сцвярджае, што ў краіне больш за 500 забітых, каля 10 тысяч чалавек арыштаваныя.
Усё пачалося 28 снежня са страйку гандляроў на вялікім базары Тэгерана. Такім чынам яны выступілі супраць нястрыманай інфляцыі.
Пратэсты неўзабаве набралі абароты і набылі палітычны характар. Іранцы патрабуюць адхілення ад улады ісламскіх фундаменталістаў.
Пра тое, да чаго можа прывесці супрацьстаянне іранцаў і рэжыму аятолу, і якой можа быць роля Трампа ў гэтай барацьбе, наш рэдактар Дмітрий Лукашук пагутарыў з эксперткай у міжнародных адносінах Розай Турарбекавай.
что такое, асабліва калі глядзець праз нашу беларускую прызму, можна сказаць пра сітуацыі, пра падзеі ў Іране.
Па-першае, я хацела б казаць, што калі мы глядзім на Іран, у мяне такое пытанне да нашых слухачоў. Мы глядзім на гэтую краіну или мы глядзім на сябе? Вось, калі мы адказваем на гэтае пытанне, потым нам зразумела, чаму мы так адказваем. Таму што калі мы глядзім на Іран і бачым сябе ў 20-м годзе, ці на свае жаданні, ці на свае імкненні, гэта адно. Но гэта не датычыцца таго, што зараз робіцца ў Іране. Таму што Іран як краіна, яна зусім іншая, зараз зусім іншы кантэкст. І там мы бачым зараз падзеі вельмі драматычныя, больш драматычныя нават, чым наш 20-ты год. Таму што калі вы убачылі сёння, да, навіны адносна таго, колькі зараз людзей пагібла, і гэта не дакладная лічба, я маю на ўвазе, не канчатковая лічба, то мне было, я не вельмі люблю пра сябе гаварыць так, што вось мне было гэта відавочна яшчэ тыдзень таму, чым скончыцца гэты пратэст, ён зараз спадае, гэта не канец яшчэ, но ён спадае. І потым, калі будзе іншая фаза гэтага пратэста, я маю на ўвазе, калі мы з вамі ўбачым праз 2-3 дні, я не ведаю, колькі там, новую хвалю, яна будзе зусім іншая. А чаму яна будзе зусім іншая? Таму што яна будзе адбывацца на вось валне гэтага адчаю, роспачы, якую зараз испытываюць, да, вот эти буквально чувства протестующие, потому что зараз перайду на рускую мову, прабачце. Таму што зараз вельмі шмат людзей пагібла і вельмі шмат крові. Незразумелыя былі правакацыі і незразумела зараз, што адбываецца не толькі ў Тагеране, но і ў іншых гарадах. Іран вельмі такая вялікая краіна, вельмі розныя рэгіёны з вельмі розным насельніцтвам. Таму не случайна, вось не выпадкова, некаторыя мае каментатары пісалі, што гэтыя пратэсты могуць скончыцца нават сепаратызма. І вось зараз трэба як бы вельмі уважліва глядзець, што там адбываецца. Но, на жаль, мы ведаем не шмат. Четверга, мне кажется, отключен вообще всякая связь, не только интернет, всякая связь, и это, конечно, было нужно властям для того, чтобы скрыть преступление, потому что они сейчас занимаются расстрелом фактически с протестующих, репрессиями, там, по некоторым данным, 10 тысяч человек задержано, 540 человек погибло, среди них есть дети. Вот, на самом деле, очень многие пишут, что это совсем не точная цифра, потому что, ну, мы мало что знаем, а протестами был охвачен практически весь Иран. Теперь вернемся к тому, что мы в этом видим. Мы в этом видим возможности для нас. Я имею в виду, что вот после Венесуэлы, может быть, Иран, во всем этом ряде мы видим только себя, и это нас может несколько запутать. В чем мы можем запутаться? Во-первых, это другие страны, это другой контекст. Во-вторых, в отличие от Ирана, например, у белорусского демократического движения есть политический штаб и есть лидерство, но, к сожалению, лидеры и политический штаб находятся за пределами страны. В Иране такого ярко выраженного главы этого протестного движения нет. Сын последнего шаха Реза Пехлеви таковым не является, я могу сказать сразу. Он просто воспользовался ситуацией с тем, чтобы призвать и дальше протестовать, но он изначально не являлся главой этого протеста. У этого протеста очень слабо выраженная политическая повестка, ярко выраженная экономическая повестка. Но это все не означает, что политические требования эти не являются состоятельными, они являются состоятельными. Что я могу сказать? Во-первых, протест, скорее всего, действительно будет подавлен. А заявления американцев относительно того, что они вмешаются и предотвратят или там начнут каким-то образом влиять на ситуацию в стране, к этому надо относиться с определенной долей скептицизма. Почему? Потому что, несмотря на то, что отчасти протестующие услышали призывы со стороны наследника шахского престола, который находится, кстати говоря, в США. А несмотря на это, популярность его ничем пока не подтверждается, кроме того, как в Тегеране там несколько человек флаг этот из небытия, из исторического вытащили. Но точно я знаю, что иранцы, как и очень многие страны, как и очень многие народы, на Ближнем и Среднем Востоке будут отрицательно относиться к иностранному вмешательству, тем более вмешательству со стороны Соединенных Штатов. То есть это вмешательство, оно может помочь, но оно во многом может навредить, потому что антиамериканские настроения буквально в иранском обществе, они достаточно сильны. Поэтому здесь как бы не навредить, главный принцип «не навреди». И призыв, который сделал Дональд Трамп относительно протестующих, что вот там и Иран там как никогда близок к свободе, я там поддержу там ударами. Если ударять, то ударять надо было, по крайней мере, в пятницу, в субботу. Сегодня уже достаточно поздновато, потому что сегодня, как известно, уже развернулась вот эта репрессивная машина. Людей расстреливают, демонстрации расстреливают. Вчера демонстрации людей, участвующих в протестах, было меньше, потому что перед этим... как-то сказать, прессом, да, перед этим жестоким подавлением, ну, люди, конечно, понятное дело, выбирают безопасности. Тем более, насколько я вот читаю сейчас те обрывки информации, которые вижу, видимо, подавление длится, и оно достаточно жестокое, я бы сказала, ожесточённое. А вот, тем более, что и с той стороны, я имею в виду, со стороны режима погибло несколько десятков. Басиджи — это так называемые подготовительные отделения КСИР, да, корпусов стражи Исламской революции. Теперь, что касается сути самого движения, самого сопротивления. Вы знаете, что последнее такое массовое движение было в 22-м году протестное в связи с хиджабами, ну, в связи с гибелью этой девочки. И там мы с вами помним эти протесты, они были достаточно массовыми. Эти, конечно, более массовые считаются. О чем это свидетельствует? Это свидетельствует о том, что режим на самом деле слабеет. И эта слабость, она становится очевидной год от года. Если нынешние протесты будут кроваво подавлены, и в результате кровавого подавления в течение 2-3 лет, как с предыдущим протестом, будут расправляться с протестующими. Я просто напомню, что Иран является страной номер один по смертным казням в мире. За только последний год было казнено больше 2000 человек. Среди них было достаточно большое количество людей, которые как раз-таки за предыдущие протесты были казнены. И после всего этого все равно люди вышли на улицу от отчаяния, потому что ситуация экономическая в Иране очень сложная. Это означает, что этому режиму конец может быть не сегодня, может быть не в этом месяце, но в ближайшие несколько лет, наверное, да.
Але ці можна дапамагчы народу Ірана здабыць свабоду, як пра гэта кажа Дональд Трамп? Ці легітымныя такія інструменты? Працягвае Роза Турарбекова.
Вопрос, кто будет поднимать это питание. Ну, я имею в виду, ну, вот заседание Совета Безопасности ООН. Да, вы знаете, 5 постоянных членов и там 10 непостоянных членов. Кто так поставит вопрос? Я на сегодняшний день не вижу никого, кто бы так поставил вопрос. Почему? Потому что Иран является независимым государством, а вмешательство в дела, во внутренние дела которого могут стать очередным неприятным прецедентом для всех остальных. Сколько там Иран, собственное государство, собственных граждан убивает, это одно, а как бы вмешательство во внутренние дела государства — это другое. И это, к сожалению, та проблема, которую знают все международники, это конфликт между двумя статьями Устава Организации Объединенных Наций. С одной стороны, Устав ООН создавался для того, чтобы соблюдать права человека, да? Один из основных учредительных документов является Декларация прав человека. С другой стороны, в самом Уставе Организации Объединенных Наций говорится о том, что о принципе невмешательства во внутренние дела государств. После того, как в свое время Соединенные Штаты, фактически презрев нормы международного права, вмешались во внутренние дела Ирака в 2003 году, свергли режим Саддама Хусейна, кровавый, диктаторский, он просто был страшным человеком, который вообще там такие преступления дикие были, там использовал химическое оружие, да, против курдов, против шиитов, там массовые расстрелы были. Свергли, но его свергали не поэтому, его свергали потому, что по докладу, который представил государственный секретарь США Колин Пауэлл на тот момент, они, Соединенные Штаты, утверждали, что в Ираке развертывается ядерная военная программа. Они своими этими аргументами никого сильно не убедили, но весь ООН и Совет Безопасности, да, в частности, фактически ничего не смог сделать, не применил право вето, потому что не было голосования по декларации по резолюции, резолюцию не вынесли, но фактически глаза закрыли на то, что сделали Соединенные Штаты. Соединенные Штаты вошли в Ирак, свергли Саддама Хусейна, поставили свою военную администрацию, они назвали ее временной администрацией. А в результате что случилось? В результате случилось то, что они установили такое правительство, которое не было способно контролировать территорию страны. И в результате Ирак де-факто распался на две части, я имею в виду Курдистан и, собственно, Ирак. И внутри самого Ирака там всякие разные террористические радикальные группы процветали, и там же возникло исламское государство Ирака и Левант. И то есть с операции 2003 года по 2014 год, когда ИГИЛ устроил там террор, да, на весь Ближний и Средний Восток, прошло вон сколько времени, и все это время было нестабильности и очень тяжелой истории вот этой территории, я имею в виду Ирака, да. После этого не только же Соединенные Штаты сделали для себя выводы, но и все остальное международное сообщество сделало выводы. А Ирак, в отличие от Ирана, он в три раза меньше Ирана по численности населения. На сегодняшний день численность населения Исламской Республики Иран составляет, по примерным оценкам, 100 миллионов человек. По примерным, потому что очень много детей не регистрируют в сельской местности. Уже не говоря о том, что Иран, как вы знаете, находится между Ираком и Афганистаном, с одной стороны, с другой стороны, на севере Туркменистан, страны Центральной Азии, да, и на юге это Персидский залив. И это огромная территория, если вот сейчас как бы вмешаться, если свергнуть режим, и если местные протестующие, да, народ Ирана не сможет сконцентрироваться, сфокусироваться и создать свое правительство на основании чего, видения какого-то, да, то ой. И я думаю, что вот эти вот все размышления из сферы безопасности, а самое главное, очень горьких уроков начала 21 века, извините, начала 21 века, вот эти соображения очень многих останавливают, включая администрацию Дональда Трампа. Он же говорит о том, что он нанесет удары, но он не наносит удары. Ему же предложили несколько планов, да, но ни один из этих планов пока не выбирает. И, скорее всего, его там отговаривают. В общем и целом, это, конечно, с моей точки зрения, все равно этот ход истории не остановить. Ход истории заключается в том, что режим аятолл, как некоторые пишут, исламский режим, он обречен. Но вопрос в том, как долго он продержится и что будет в конце. И вот здесь вот протестное движение иранского народа, вот здесь вот вопрос в том, что они смогут предложить в качестве альтернативы, потому что они хотят этот режим свергнуть, я так понимаю. Но тогда вместо него что-то должно быть построено, новое государство фактически. Каким оно будет, вопрос? Потому что смена просто аятоллы с одного на другой не даст смену режима. Вот о чем речь. Там должен произойти демонтаж системы, потому что сама система прогнила. Она, занимается воспроизводством насилия постоянно. Это там принимают решения о казнях, массовых казнях. Но 2000 человек казнили за один год. Ни одной страны в мире нет такой. Вот Иран на первом месте. И такой вот триггер казней смертных в таком количестве. Триггером послужил именно предыдущий протест в 22-м году. Значит, этот протест, кроваво подавленный, еще сколько людей убьют, неизвестно, станет триггером для еще более жестоких репрессий, которые, в свою очередь, повлекут за собой еще более широкое серьезное возмущение.
Я нагадаю, что мы были у регулярным нашим стриме с доценткой и эксперткой по международной политике Розой Турарбековой. Дякую великий спадарыня Роза, до встречи. Живе Беларусь!
Живе вечно!
Далей у праграме «Еўразум».
Не пачынайце з залы. Трэнер пра галоўную памылку пасля зімовых выходных.
Не надо себе заставляць. Это должно стаць абсолютно естественной, неотъемлемой частью жизни.
Сустрэнемся пасля навіна ў шоу-бізу.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Зыбош.
Навіны шоу-бізу на «Еўрарадыё». Дуэт «Свада и Ніццос» – лауреат престижной польской культурной премии «Пашпорты політики». Ёю уплывову штодзённый часопіс «Політика» отзначае галоўныя дасягненні мінулага года. «Свада и Ніццос» – гурт з польско-беларускага памежжа, які выкарыстоўвае ў сваіх трэках падляжскую гаворку, вельмі падобную да беларускай мовы. Каманда, якую складаюць Ніка Юрчук і Віктор Шчыгель, паўстала некалькі гадоў таму і адразу заваявала любоў беларусаў. Летась дуэт браў удзел удзел у польскім адборы на еўрабачанне і заняў там другое месца. За фантазію і арыгінальнасць, за тое, што яны ідуць сваім шляхам да масавай аўдыторыі і ствараюць сучаснае музычнае бачанне, абапіраючыся на традыцыі. Так акрэсліваюць пераможцаў у катэгорыі «Папулярная музыка» журы прэміі. Беларускую мультыдысцыплінарную артыстку збілі ў цэнтры Гданьска падчас запісу тік-току. Пра гэта Настасія Рыдлеўская паведаміла ў сваім ДГ-канале. Невядомы мужчына тройчы ударыў дзяўчыну па галаве. Спыніць нападніка змог муж спявачкі, пасля гэтага зламыснік збег. Паводле слоў Рыдлеўскай, паліцыя адмовілася займацца справай. Маўляў, мужчына не прычыніў істотнай фізічнай шкоды. Ёй параілі звяртацца ў суд з грамадзянскім пазовам. Анастасія Рыдлеўская, спявачка і мастачка, якая спалучае ў сваёй музыцы матывы R&B, электроніку, этнічныя матывы і маскі, якія Анастасія робіць уласнаручна. Пасля 20-го года артыстка жыве ў Польшчы. У Лос-Анджелесе ўручылі залатыя глобусы. Найлепшым драматычным фільмам стаў «Хамнет» рэжысёра Хлоі Джа. Сюжэт стужкі заснаваны на аднайменным рамане Мэгі О'Фаррелл. Гэта выдуманая гісторыя жыцця сына Уільяма Шэкспіра Хамнета, які памёр ва ўзросце 11 гадоў. Найлепшая камедыя «Бітва за бітвай» Пола Томаса Андерсона. Сам Андерсон узнагароджаны як найлепшы рэжысёр. Гэта чорная камедыя, галоўную ролю ў ёй сыграў Леонардо Ді Капрэа. Найлепшым драматычным акцёрам прызнаны бразільскі артыст Вагнер Моўра за галоўную ролю ў фільме «Сакрэтны агент». Прэміі за найлепшую мужчынскую і жаночую ролю ў музычным ці камедыйным фільме атрымалі Тімоті Шаламе за ролю прафесійнага гульца ў настольны тэніс ў фільме «Марці цудоўны» і Роуз Бірн за «Я б цябе штурхнула б, калі б магла». «Залаты глобус» – гэта найвышэйшая прыступка на шляху да «Оскара». Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Зімовыя святы падарылі беларусам цэлую кучу выхадных дзён, якія многія з нас правялі дома ў коле блізкіх, паядаючы салаты і прысмакі.
Ачухаўшыся пасля святочнага марафону, людзі ўстаюць на вагі і разумеюць, час прыводзіць сябе ў парадак.
Аднак не варта тэрмінова бегчы ў сілоўню і праводзіць там па паўдня, папярэджвае трэнер-рэабілітолаг Андрэй Ткачоў.
Еўрарадыё пагутарыла са спецыялістам пра тое, як вярнуцца ў форму пасля збітага рэжыму, без перагібаў і небяспечнага гераізму.
Самое важное, с чего стоит начинать, это оценка своего статуса здоровья и исходного состояния. То есть, как правило, люди вот эти вот перемены в жизни лучшему, как им хочется верить, начинают с чего? Покупки абонемента. Неожиданный зал, приходят в зал и начинают, как правило, не делать лучше себе, а делать хуже. К сожалению, правильно, с чего стоит начинать, это сходить для начала. Опять же, если вы знаете, что есть какие-то у вас хронические заболевания, нужно провести обследование, дать анализы, сделать чекап, посмотреть. Может быть, что ухудшилось, может быть, появилось что-то новое, может быть, у вас какие-то эндокринные нарушения, если мы говорим насчет там, лишнего веса, потому что основной запрос обычно от тех, кто перерождение зал, это уменьшение процента жира, уменьшение веса. Надо понимать причины, почему это все происходит с вами. Ни в коем случае не нужно сразу начинать грузить свой организм непривычными тяжелыми нагрузками, которые, как правило, приводят к ухудшению состояния здоровья, к травмам, травмам опорно-двигательного, сердечно-сосудистой системы, вплоть там до печальных последствий. Вот. То есть оценка состояния здоровья прежде, самое важное, с чего стоит начинать. То есть имея какие-то ограничения уже по факту, нужно учитывать эти ограничения. Если это какие-то теории с опорно-двигательным аппаратом, там какие-то, не дай бог, там грыжи, протрузии, там позвоночником есть, то это тоже очень важно ограничить фактор, который накладывает, опять же, свою корректировку на то, что можно делать, что нельзя делать. Опять же, очень важно статус сердечно-сосудистой системы оценить. И если вы, грубо говоря, там 5-10, да, там даже год ничего не делали, то идти сразу начинать там бегать, сумасшедшей одышкой с пульсом там 180, это тоже. тоже очень печальные последствия. Поэтому нужно очень плавненько, постепенно начинать в идеале увеличивать ежедневную активность, то есть ходить больше. Самая банальная и самая рабочая история – это увеличивать ежедневную активность. Больше ходить, не бегать, а ходить. И оценить, опять же, чего мы отталкиваем. Если мы начинаем с того, что мы ходим там 3000 шагов в день средний, то сразу же на следующий день начинаем ходить 10, это тоже too much. То есть нужно постепенно, плавно наращивать уровень этой активности. Да, там, процентов на 10, на 15, поднимаясь там каждые 2 недели. Начинаем с 3000 шагов, потом переходим плавненько к 5, потом к 7, потом только уже к 10, спустя там месяц, может быть даже полтора. Вот. И оцениваем все время, как нам это дается. Тяжело, не тяжело. Самое важное в истории. То есть с помощью питания можно как тормозить очень многие заболевания, так и даже от многих заболеваний избавиться. Как бы много исследований есть на тему, эта тема изучена, и я не буду сильно в нее погружаться, потому что я не являюсь ни диетологом, не обладаю достаточными компетенциями, чтобы прям сильно глубоко погружаться вот в тему именно вопроса с питанием. Просто это очень важная тема, и каждому нужно стараться, опять же, учитывая свои какие-то особенности по здоровью, сбалансированно питаться, без каких-то перегибов, без там голодовок, ограничений и так далее. Сильно легче это делать, когда вы делаете это вместе с кем-то. Это если вы живете в семье, и вы принимаете решение о том, что вам надо менять свое питание, вам это здесь сильно тяжелее, если все остальные члены семьи будут продолжать питаться точно так же. Это будет демотивировать вас, время будут какие-то факторы раздражающие, соблазнительные, там что-то где-то голову пустить, перехватить там, и так далее. Идеально работает, когда вы там пара или вы семья, и вы такие, мы всей семьей начинаем вести там полный здоровый образ жизни и более-менее как-то сбалансированно. В общем, оценка здоровья, оценка своего рациона, находитесь ли вы в дефиците чего-то. Как правило, люди на дефиците белку не доедают белка, переедают углеводы. Перебирают там трансжиров, например, не добирают там каких-то полезных жиров. Из-за этого страдает эндокринная система, страдает ЖКТ, иммунитет подсаживается. Куча таких проблем с здоровьем, связанных либо с питанием.
Но вот как себя заставить после выходных вообще вот вырулить, вот вообще выйти на улицу, понимаешь? Вот вообще пойти гулять.
Смотри, есть такая одна философская мысль на это дело, то не надо к этому относиться как к какому-то подвигу. Надо относиться к этому как к росту там, самоуважения и личной гигиены. То есть ты же не пытаешься себя заставить почистить зубы, принять душ, там, я не знаю, сходить в туалет, подтереться, грубо говоря, да? Это точно такое же самоуважение. Ты ходишь, ты занимаешься собой, обслуживая свой организм. Организм — это такой же функциональный механизм, который нуждается в обслуживании постоянно. То есть это не то, что периодически такой, я там 2 месяца потренируюсь, потом месяц потренируюсь, потом недельку побухаю, потом еще что-нибудь случается. И это не надо себя заставлять. Это должно стать абсолютно естественной, неотъемлемой частью жизни. Вот реально, как просто сходить в душ. И вот как только меняется вот этот переворот сознания, когда ты перестаешь к этому подвигу, как к какому-то такому событию, свершению, там еще чему-то, которое нужно заставить себя сделать, все сразу меняется. То есть это такая рутина, ежедневная, можно сказать. То есть можно даже дома, никуда не выходя, сделать какие-то 15-20 минут, уделить себе, сделать какие-то упражнения там на мобильность, на растяжку, там что-нибудь подвигать, покрутить во всех плоскостях, потому что телу нужно движение. Без движения мы, к сожалению, очень плохо себя чувствуем, наш организм себя очень плохо. И очень многие заболевания опорно-двигательного именно лечатся движением.
Вы слухали Андрея Ткачова, тренера-реабілітолага, які розказав, як приводить себе у форму після зимових святов. Євразум. Гэта была программа «Євразум», штодзённый информационный подкаст «Еврорадио».
Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.